Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканал «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каледа. Здравствуйте, Кирилл. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Да благословит вас Господь Бог.
Сегодня тема нашей передачи – «Собор святых в земле русской просиявших». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Совсем скоро, в ближайшее воскресенье, Церковь будет праздновать Собор всех святых в земле русской просиявших. Отец Кирилл, расскажите, пожалуйста, о смысле и значении этого праздника, о его месте в церковном календаре.
Ну, этот праздник некоторые отцы называют именинами нашей Церкви или престольным праздником нашей Церкви, потому что мы в этот день празднуем память всех святых, которые просияли в нашей Церкви от ее создания в X веке до последних дней. И смысл этого праздника, он, наверное, очень хорошо выражен в Тропаре. «Яко же плод красный Твой, Господь, спасительного сеяния, земля российская приносит Ти, Господи». То есть это праздник, свидетельство того, что благодать Духа Святаго, которая просветила наш народ в крещении, тогда в Днепре, она принесла этот богатый плод вот этих многочисленных святых земли русской. И этот праздник в календаре находится после праздника всех святых. Следующее воскресенье. Вот прошедшее воскресенье у нас был праздник всех святых, а следующее воскресенье — праздник всех святых земли русской просиявших. Вот праздник всех святых, он по своему смыслу, это как бы результат действия благодати Духа Святаго после Пятидесятницы. То есть вот день Пятидесятницы создана Церковь, и вот свидетельство, что действует благодать, сон святых.
Всех святых.
Да. А предстоящий праздник русских святых — это свидетельство, что эта благодать действовала в нашей Церкви, на нашей земле.
То есть по смыслу это продолжение Пятидесятницы, можно сказать так.
И, конечно, этот праздник, он как бы находится в ряду триоде, хотя служба помещена обычно в минею майскую.
Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения праздника.
Ну, история возникновения этого праздника достаточно древняя. И первоначально этот праздник был установлен в середине 16-го столетия, после того, как святителем Макарием были проведены два собора, так называемые Макарьевские соборы. На этих соборах были прославлены целый ряд русских святых. И вот тогда и была осознана необходимость создания этого праздника, вот выделения этого дня в особый день. И была даже составлена служба. К сожалению, в последующем, в 17-м столетии, но в том числе из-за реформ, проведенных патриархом Никоном, а затем с этими петровскими реформами, значение этого праздника было утрачено, и этот праздник был забыт. И только в конце 19-го столетия пришло осознание, что нужно как-то особо почитать русских святых. И в конце 19-го столетия нашлись и ученые, и иерархи, которые стали собирать материалы по русской святости, я бы сказал, был так. И были проведены достаточно серьезные научные исследования. И вот на соборе 17-го года, уже в годы революции, когда уже монархия была свергнута, был поставлен вопрос о необходимости возобновления этого праздника. Этот вопрос поднял на соборе профессор Петроградского университета Борис Тураев. И соборяне, они поддержали это начинание, и было принято решение о том, чтобы возобновить празднование памяти собора русских святых. Потому что было осознание, что вот то поколение, которое явно совершенно вот оказалось перед таким выбором, когда рушились основы всей жизни, когда на церковь воздвигалось гонение, что необходима особая помощь и покровительство наших святых, которые были наши сродниками, по крови нашими сродниками. И вот это празднование было возобновлено. Более того, был поставлен вопрос о необходимости составления службы русским святым. И вот профессор Тураев вместе с иеромонахом, тогда иеромонахом Афанасием Сахаровым, а затем он стал епископом, стали составлять эту службу. И вот, слава Богу, что эта служба постепенно, в несколько этапов, она была составлена. В этой службе использовались и те песнословия, песнопения, которые вошли в состав вот древней службы 16-го столетия, но были и новые. И вообще, надо сказать, что служба составлялась фактически в течение почти полувека владыкой Афанасием, полувека, когда церковь находилась в гонении. И вот эта служба составлялась, и в ней нашло отражение, с одной стороны, прославление всех святых, которые были до 20 века в церкви. Многие очень о них поименно упоминаются. Причем упоминаются в разные лики и преподобные, конечно, и святители, и князья, и блаженные, и так далее. Но вместе с тем в этой службе достаточно сильно проходит такая линия, что это церковь гонимая. И в стихире на Литии такое прямое обращение, что вот сродники наши, помогите нам, гонимым. Мы гонимы, с места на место переходим. И помогите нам. Вот этот вот мотив в ней, этой службе присутствует. Но, наверное, самое удивительное в этой службе о том, что эта служба очень утверждающая. Вот представьте, наверное, многие из вас, дорогие телезрители, знаете, сейчас это очень известные песнопения, которые поются иногда даже и на каких-то духовных концертах. Вот эти стихиры из вечерней, великой вечерней службы русским святым. «Церковь русская, красуйся и ликуй». Последние стихиры удивительные. «Новый дом Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Это стихиры написаны тогда, когда церковь была гонима, когда разрушались храмы, когда священнослужители ссылались, убивались, когда оставалось на свободе всего несколько епископов. И вот такое утверждение.
Удивительно, конечно. Отец Кирилл, у нас первый звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Как у нас в время происходит канонизация всех святых, в том числе и Московской Матроны? Спасибо большое.
Ну, слава Богу, что Московская Матрона, она канонизирована, и необходимости канонизации ее сейчас нет. А вообще, порядок канонизации русских святых фактически установлен был вот тогда, в 16-м столетии, на тех самых Макаревских соборах, о которых я упоминал. Было принято решение, что канонизация происходит соборно, на соборе. И тогда, вот в 16-м столетии, было прославлено к общецерковному прославлению около 30 святых. Сейчас, если говорить о современной практике, то по решению Священного Синода, Священачалия, создана специальная комиссия. Причем эти комиссии, они существуют на разных уровнях. Есть синодальные комиссии по канонизации святых, а есть епархиальные комиссии по канонизации святых. И вот эти комиссии, они собирают материалы о тех подвижниках веры православной, о которых может быть поставлен вопрос о прославлении их в лике святых. И этот вопрос выносится, комиссия выносит на суждение собора. И собор уже принимает решение. Критериями для канонизации являются благочестивая жизнь, правильная вера, без каких-либо уклонений в какие-то ереси. И очень важным является и свидетельство Господа о том, что данный человек имеет особое его благоволение, особую святость. Имеется в виду чудеса. Причем очень важно, чтобы были и посмертные чудеса. Требование вот к наличию чудес, оно не как бы предъявляется к тем, кто пострадал за Христа, к мученикам. Это, надо сказать, тоже древняя такая традиция, что в древней церкви прославлялись мученики, прославлялись в лике святых просто по факту страданий. Вот так сейчас происходит канонизация.
Сегодня у нас в качестве заставки выбрана икона в честь собора русских святых. Расскажите, пожалуйста, об истории написания этой иконы.
Ну, икона эта была написана также в 30-х годах, вот во время, в самый разгар гонений. Она была написана духовной дочерью владыки Афанасия Сахарова, Марии Николаевны Соколовой, замечательной русской иконописцей. Потом она в конце жизни приняла монашество с именем Юлиания. И вот подобно тому, как, очевидно, Троица Рублева, она была написана Андреем Рублевым по какому-то такому духовному порыву, поскольку он находился рядом с преподобным Сергием, этим поклонником и Святой Троицы. И вот это восприятие, которое было у преподобного Сергия, преподобный Андрей изложил в красках, изобразил в красках. Вот здесь, видимо, было то же самое. Марья Николаевна была очень близкой духовной дочери владыки Афанасия, который фактически всю свою жизнь посвятил прославлению русских святых. Надо сказать, что перед смертью ему этот собор являлся. И она изобразила русских святых на иконе. Конечно, на ней изображены не все русские святые, потому что их множество, всех было изобразить невозможно. Она отнеслась очень серьезно к выбору тех, кого она изображала, изучала их, их жития, по возможности иконописные образы с тем, чтобы изобразить. И святые изображены, если хотите, как бы на карте. В центре иконы находится Москва с Успенским собором. В верхней части иконы святые, которые просияли на севере, и там даже видно немножко Северное море и Соловки. Вот здесь вот тоже можно, да, вот как раз вот Соловки тут видны, да. Естественно, вот в Москве Владимирская икона Божией Матери. Вот. А, к сожалению, вот это не полностью икона, а в нижней части иконы, как бы в южной части иконы, изображено Киев с Печерским монастырем, первым монастырем русским. И там печерские новомученики. И печерские святые, чудотворцы. Ну и, соответственно, святые, которые просияли в южной части нашего Отечества. Слава Богу, что та икона, которую написала Марья Николаевна, она принадлежала владыке Афанасию, она сохранилась и хранится сейчас в резнице Троицы Сергиевой Лавры. Интересно такой факт, что владыка Афанасий, когда была открыта первая линия метро в Москве, он сделал эту икону, она была завернута, естественно, в какую-то материю. И вот он с ней проехал по метро от Сокольников до Лужников, читая молитвы русским святым, и сказал, что я осветил метро.
Да. Отец Кирилл, расскажите, пожалуйста, еще о создании храмов в честь собора святых в земле русской просиявших.
Конечно, вообще прославление того или иного святого, оно подразумевает, что в честь него будут называться, будут принимать крещение с его именем новые члены церкви, и в честь него будут строиться храмы. Естественно, тут же встал вопрос относительно вот храма в честь собора русских святых. И первый храм, насколько мне известно, был создан при Петроградском университете в 19 году. Но, к сожалению, он просуществовал до середины 20-х годов. Если не ошибаюсь, в 24-м году он был закрыт уже. Но вместе с тем, вот глубокое осознание, что вот в годы гонений русские святые являются нашими покровителями, оно было. И, к сожалению, у нас в России строительство таких храмов было практически невозможным. Но наши зарубежные собратья, они освящали храмы в честь русских святых. Вот существует, в частности, храм во Франции, недалеко от Реймса, в местечке Мармелон, на том месте, где во время Первой мировой войны стоял русский экспедиционный корпус. И потом там кладбище воинское русское сохранилось. И после революции туда приехало несколько русских офицеров, которые приняли монашество и создали там скит. Скит в честь всех святых земли российских просиявших. И освятили храм в честь собора mm-hmm. русских святых. Этот храм до сих пор существует. Первый же, наверное, или один из первых храмов в честь русских святых был освящен в Троице Сергиевой Лавре уже после ее открытия. В подклете Успенского собора имеется храм в честь всех святых земля русской просиявших. В этом храме, наверное, москвичи, кто бывал в Троице Сергиевой Лавре, наверное, там бывали, это то место, где погребены патриарх Алексей I, патриарх Пимен и другие наши предстоятели. Уже после празднования тысячелетия крещения Руси, уже, так сказать, после, как мы говорим, перестройки, когда церковь, наш народ принял второе крещение, как мы говорим, стали возникать храмы в разных городах и весях. Но мне хотелось бы сказать, что вот это осознание покровительства русских святых всех этого собора в годы гонений, оно было очень ярким. И когда мой родитель в 1972 году был тайно рукоположен в священники, а папа был доктором наук, профессором геологии, и вот в 1972 году он был тайно рукоположен, то тот домовый храм, в котором папа практически каждое воскресенье совершал богослужение, был посвящен именно русским святым, собору русских святых, понимая, что в этот собор входит и великий сон новомучеников, хотя тогда они не были еще прославлены нашей Матерью Церкви.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. С постом вас. Хотел спросить такой вопрос. Меня зовут раб Божий Иоанн, я из города Воронеж. У меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, какой церкви больше всего и вообще другими поместными церквами православными почитают ли наши русские святые? И вот второй вопрос хотел спросить относительно вот как разделение русской зарубежной церкви и нашей православной церкви. Это, чем отличается русская зарубежная церковь от православной церкви? И собственно говоря, и вот все, спасибо.
Ну, вы знаете, я специально не занимался таким исследованием, в какой церкви почитаются наши русские святые в других поместных церквях, но они действительно почитаются. И на Кипре можно встретить в монастырях изображение преподобного Серафима и других наших русских святых. Греки сейчас почитают, очень почитают священноисповедника Луку, архиепископа Крымского. И, наверное, этому, вот таких примеров можно привести очень много. Действительно, слава Богу, что многие во многих поместных церквях наши русские святые почитаются. Может быть, конечно, особое такое почитание наших русских святых в Сербии, которые вообще очень трепетно относятся, с большой любовью сербская церковь относится к России и почитает русских святых. Если говорить о втором вопросе относительно русской зарубежной церкви, то сейчас различий-то нет. Ведь слава Богу, что Господь по молитве, очевидно, новомучеников, исповедников российских, Он дал возможность преодолеть это разделение. И какие-то искушения, которые были взаимные, какие-то обиды между представителями нашей Матери Церкви и Русской Зарубежной Церкви, они были преодолены любовью. И слава Богу, что мы сейчас имеем каноническое общение. Русская Православная Церковь за рубежом является частью Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И мы вместе с ними имеем возможность молиться, совершать богослужение. Мы едины.
Интересно, каково количество русских святых в соборе, всех святых в земле русской просиявших? И интересно, каково количество именно новомучеников и исповедников в соборе русских святых?
Ну, я сейчас точно не могу привести цифры, точные цифры вот количества собора, но собор русских святых включает имена где-то около 2000, наверное, 300 святых. Вот около 400-500 — это святые, которые жили до 20 века. А почти 1800, угу, чуть меньше, это новомученики, исповедники Церкви Русской.
То есть львиная доля.
Да, это святые 20 века. Вот так удивительно. До 20 века на географических картах Россия красилась зеленым цветом. Это было связано с тем, что много лесов. Угу. Вот. Но если так говорить, что это может быть символ некоторый и другой. Потому что зеленый цвет — это цвет преподобных. Угу. Мы вот сегодня, например, служили преподобному Арсению Каневскому и служили в зеленых ризах. И действительно, русская церковь, она была церковью в основном преподобных. Основная часть русских святых — это были преподобные. А в 20 веке территория нашей страны на картах стала изображаться красным цветом. Ну, не будем говорить, почему так произошло, но в этом тоже есть глубокий смысл. Русская церковь стала церковью мучеников. А мученический цвет — это красный.
То есть можно сказать, что день памяти всех русских святых — это отчасти и ваш престольный праздник?
Несомненно, можно сказать, да. И надо сказать, что этот день для нас очень памятен. Потому что именно в этот день, в 95-м году, на Буддском полигоне была совершена первая божественная литургия. Тогда еще храм не был построен, даже деревянный. Мы только-только приступили к его строительству. Но вот по благословению святейшего патриарха Алексия в походном храме в честь как раз всех святых земли российской, просиявших, на полигоне, это, хотите, палатка такая была большая, была отслужена первая божественная литургия. И после этой литургии мы прошли крестным ходом по всей территории захоронения. И в память об этом мы всегда в праздник всех святых земли русской, просиявших, после божественной литургии исходим на территорию захоронения и идем большим крестным ходом. Он занимает у нас больше часа. Мы делаем остановки, где-то мы совершаем литию по убиенным на этом месте и о всех пострадавших в годы гонений. Мы читаем молитвы к святым русским, читаем молитвы Божьей Матери, читаем молитвы Спасителю.
Для наших телезрителей, которые захотят поучаствовать в этом крестном ходе, Расскажите, пожалуйста, во сколько начинается литургия в вашем храме?
По воскресеньям в нашем храме божественная литургия совершается, начинается в 9 часов, часы. И к нам, ну и, соответственно, вот после божественной литургии, соответственно, где-то там, видимо, в 12 часу начнется крестный ход. Добраться до нас можно вот метро «Бульвар Дмитрия Донского» на автобусе номер 18. Ну вот он как раз 20 минут, 8:20 отходит, и без 15:09 он будет у нас. Так что это удобный такой автобус, что можно приехать к службе.
Почему святость невозможна вне церкви?
Да это вопрос очень, с одной стороны, простой, с другой стороны, очень сложный. Простой из-за того, что вне церкви не действует благодать Духа Святаго. Она действует только внутри церкви. А святость, это как преподобный Серафим говорил, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. И он говорил, что целью христианской жизни является стяжание Духа Святаго. Вне церкви это невозможно. Соответственно, достичь святости вне церкви – это невозможно. Можно быть героем, еще кем-то там, вполне уважаемым человеком, но святости достичь вне церкви невозможно.
А современным людям, наверное, еще сложнее достичь святости, чем нашим предкам, может, в связи с теми особыми условиями, в которых мы сейчас живем, и особый темп жизни, и информационное пространство, в котором мы сейчас живем.
Ну, знаете, ведь все времена были сложными, и в каждое время были свои искушения. Да, понятно, что мы живем в очень непростое время, и, как говорила преснопамятная матушка Серафима, внучка владыки Серафима Чигова, убиенного у нас на полигоне, она говорила, что в 812 году было намного проще, что вот французы идут, и понятно, вот с ними надо воевать. А сейчас непонятно, кто враг и кто друг, и как тебе подходят. Действительно, в этом есть определенные сложности. Но вместе с тем, ведь Господь дает нам и другое. Он дает нам возможность познавать, узнавать об церкви, об истинных евангельских в любом месте. И мы теперь не имеем права сказать, что мы что-то не знали. По той простой причине, что практически у каждого из нас в кармане лежит некоторая штучка, которую можно набрать слова «таинство церкви». И эта штучка вам тут же даст ответ, что такое таинство церкви и так далее. Поэтому, с одной стороны, да, действительно, у нас есть сложности. С другой стороны, нам Господь дает и другую какую-то помощь. А мы всегда можем найти отговорки, что вот у нас что-то такое там сложное и так далее и тому подобное. И мне хотелось бы привести здесь пример владыки Афанасия, вот составителя этой службы. Владыка Афанасий, он 33 года своей жизни провел в лагерях, тюрьмах, в ссылках. А потом еще его, когда вроде бы освободили, его посадили в дом инвалидов, в котором условия жизни были труднее, чем в тюрьме. Вроде бы на свободе был. И вот он за эти 33 года только 3 раза нарушил устав о постной пище.
Удивительно.
Причем, естественно, не идет разговор о том, что он где-то кусочек мяса съел, а просто в неположенное время он съел рыбки.
Да вот пример настоящий.
Так что вот...
Еще один звонок у нас, отец Кирилл, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в истории были случаи чудовищных мучений детей. Первые века христианства, вот вера, надежда, любовь жутко мучились, и другие тоже дети. Во время Второй мировой войны в жутчайших условиях в концлагере дети мучились. У них забирали кровь, что они умирали. В газовых камерах их травили. И я бы хотела узнать, почему любовь Божья допускает мучения детей? Почему дети умирают, понятно, но почему они так чудовищно мучаются, непонятно. Объясните, пожалуйста.
Ну, это извечный карамазовский вопрос. Наверное, окончательного ответа мы не сможем дать на этот вопрос, потому что действительно очень страшно смотреть, как мучаются дети. И это является каким-то, если хотите, промыслом Божиим. Нам, может быть, до конца непонятным. Но вот те примеры, которые вы привели, они ведь не полные. Вы знаете, ведь самое страшное, что, пожалуй, я слышал о том, что происходило в лагерях, и вот эти страшные годы гонений, террора у нас в стране, это как раз страдания детей. Один батюшка мне рассказывал, его отправили в лагерь на Кольский полуостров. В лагере посреди тундры, зимой, они жили в палатках, посреди которых стояли печки, ну какая-то там солома лежала на досках, и им давали горячую пищу. А рядом, за колючей проволокой, то есть, грубо говоря, на свободе, жили семьи украинских крестьян, которых выбросили в эту тундру без всего. И детки оттуда приходили к заключенным, просовывали свои ручки под колючую проволоку и просили: дяденька, дай кашки. Естественно, большей частью они к концу зимы, эти дети умерли, не выжили в этих ужасных условиях. Трудно это воспринять, но я сейчас приведу пример одной моей знакомой, нашей современницы, которая потеряла ребенка, ну, в несчастный случай. И она, с одной стороны, скорбя о потере любимого ребенка, но с другой стороны, она сказала удивительную фразу: «Я благодарю Господа за то, что Он дал мне возможность вот эти 14 лет общаться с Сашкой, с дочкой». И вот мы, наверное, на страдания детей, на смерть детей, которую очень трудно вообще пережить. И вообще психиатры, психологи считают, что смерть ребенка для человека, взрослого, это одна из наиболее сильных таких психологических травм. Мы это можем воспринять именно только так. Вот Господь берет у нас детей, Он дал нам деток, и Он забирает. Наверное, только так.
Наверное, вообще любое что-то настоящее, крупное, глубокое невозможно без страданий. То есть и святость невозможна, наверное, без каких-то лишений, без преодоления. В комфортной жизни святости не бывает, наверное, так.
Несомненно, несомненно. И вот даже вспомнила сейчас письмо Натальи Дмитриевны Шаховской, супруги отца Михаила Шика, который у нас на полигоне расстрелян. Когда отца Михаила арестовали, отправили его в ссылку, она писала ему о своих детях, о детях, как они живут. Кто-то болел, кто-то еще что-то. И вот Наталья Дмитриевна Дерин такую фразу написала, что и дети-то не наши дети, они Божии. Господь нам дает для того, чтобы мы их растили, воспитывали. Но в воле Божией находится этот вопрос, что ребенок с нами или он забер, или Господь его берет к себе.
Скажите, отец Кирилл, когда человек не имеет особого дерзновения к святости и говорит, что я не святой, и мне не положено строго поститься или совершать какие-то подвиги, как бы оправдывает себя, что это? Это смирение, либо это духовная ленность?
Не, ну, сомненно, это духовная ленность. И помните, есть в Апокалипсисе обращение к одной из церквей, и там говорится о том, что вот плохо то, что ты не горячий, не холоден, а ты теплохладен. Это, наверное, самое страшное такое состояние души, когда человек не хочет расти, не хочет развиваться. Понятно, что у каждого свои силы, у каждого свои немощи. И кто-то может поднять мешок 100 килограмм, кто-то не может поднять этого мешка. Кто-то может попаститься, кто-то не может. И, конечно, большинство из нас не в состоянии, как это делал преподобный Серафим, молиться тысячи дней, тысячи ночей на камнях. Это невозможно для нас. По нашим силам это нереально. Но вместе с тем мы все призваны к познанию Господа и к стяжанию Духа Святаго.
И все призваны к святости?
И все призваны к святости. В Древней Церкви все христиане назывались святыми. «Вы народ свят», — писал апостол Петр в своем послании.
Что нужно делать, чтобы приблизиться к святости? Такой простой, но одновременно сложный вопрос.
Сложный вопрос. Надо доверить себя Богу. Вот, наверное, в чем принципиально отличаются святые от нас, то, что они не просто верили в Бога, верили в Его существование, в Его всемогущество и так далее. Они доверяли себя Богу и старались идти Его путем, по тем путям, по которым Он указывал и вел. И смиренно, осознавая свою немощь, свою греховность. И надо сказать, что вот замечательный владыка Феогност недавно сказал в одной из проповедей: святость — это не стерильность. Это не то, что вот какой-то человек стерильный совсем от всего. Да нет. Святость — это преданность воле Божией. И у преподобного Силуана Афонского есть замечательная мысль высказана о том, что любовь Божия настолько велика и она может спасти любого из нас. Единственным препятствием к этому является наше «я». Когда мы говорим о том, что «Господи, подожди, я этого не хочу. Мне сейчас не до суд, мне надо решить свои какие-то там дела, а скорее всего делишки. Подожди, отойди в сторону. И не мешай мне. Потом, когда-нибудь я там выделю время, ну, в конце дня, может быть, там 5 минут помолюсь, или когда-то схожу в церковь, поставлю свечку. А потом уж там в конце жизни когда-нибудь, может, там подумаю и покаюсь. Вот это я и не дает Господу. Он с уважением, с почтением, если хотите, относится к нашей личности. И Он сохраняет нашу свободу воли. А если мы скажем, как тот отец, отец отрока больного, который привел ко Христу, просил Христа исцелить его, своего сына. А когда Христос сказал: «Ты веруешь?» Он сказал: «Верую, помоги моему неверию». Вот если мы так смиренно будем просить у Господа помощи в деле нашего спасения, то Господь даст нам и спасение, и даст благодать Святого Духа.
Когда мы говорим «Русь», мы часто говорим «святая». То есть не великая, не славная, а именно святая Русь. Что делает Русь святой? Что такое святая Русь?
Ну, действительно, это словосочетание, оно очень часто употреблялось в XIX веке. И была некоторая такая иллюзия, что вот это вот православие и православная монархия, православная держава, что это вот некоторый такой, может быть, идеал того, что здесь на земле есть, может быть. Но мы увидели о том, что это не так. И как это ни парадоксально, но Русь доказала то, что она святая, тогда, когда церковь оказалась в гонении, когда Русь оказалась под властью безбожной, потому что нашлось ни один, ни два, а тысячи, десятки тысяч русских людей, и даже больше того, миллионы, которые сказали, что они верят в Бога и были готовы пойти на страдания ради Христа. Никогда в истории России, русской церкви, одновременно не жило такое количество святых, как в 20 веке. И вот, причем это были святые, большей частью самые простые люди. Простые священники, монахини, простые миряне, нередко бабушки неграмотные, которые сохранили верность Христу. И вот действительно, сейчас мы можем четко говорить, что Русь действительно святая.
И удивительно, что как раз в это время родилась служба русским святым, слова которой вы сегодня приводили, Русь святая, храни веру православную, именно в годы гонений как раз.
Да, да.
То,
да.
С чего вы сегодня, отец Кирилл, начинали. У нас совсем немного времени остается до конца передачи. Хочется еще спросить, какие качества объединяют всех святых? Что общее у всех русских святых?
Ну, наверное, не только у русских святых. Но ведь Господь наш сказал, что тот критерий, по которому будут узнавать христиан. Будете иметь любовь между собой. И посторонние будут знать о том, что вы мои ученики. Вот, наверное, один из главных критериев святости, таких внешних проявлений святости, это как раз вот любовь. И которые эти люди сумели стяжать, и которые они делились с окружающими.
Спасибо большое, отец Кирилл. Я думаю, еще можно раз напомнить о службе, которая будет 30 июня в вашем храме, о крестном ходе. Пригласить еще раз, попрошу вас озвучить.
Да, дорогие, вот в это воскресенье, в день праздника собора всех святых землерусских просиявших, на Буддском полигоне, в храме всех новомучеников, исповедников российских будет совершена божественная литургия, которая начнется в 9 часов утра, и после нее будет совершен большой крестный ход по всей территории захоронения. Милости просим, приезжайте к нам.
Спасибо большое за беседу. Благословите наших телезрителей.
Храни вас Господь Бог, дорогие.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Калида. Всего вам доброго и до новых встреч!